Знаете, в Арсенофе Великий говорил: «Молчание лучше и удивительнее всех повествований. Его лобызали, ему поклонялись отцы наши, и им прославились». Что нам делать? Вот задача, не правда ли? Да, недаром Тютчев написал стихотворение «Силенциум». Да. «Молчи, скрывайся и таи, и чувства, и мечты свои. Пускай в душевной глубине восходят и зайдут они, питайся ими и молчи». После таких слов что еще делать нам остается? Смотреть только друг на друга. Правда? В течение сколько? 2 часов. Впрочем, основатель дзен-буддизма так и сделал. Он 9 лет сидел перед стеной, чистой стеной. 9 лет. И его дух укрепился, как та стена, перед которой он сидел. Ну как? Здорово звучит, правда же? Ну ладно, уж мы так не будем. Не будем. Да, мы еще не доросли до основателя дзен-буддизма. Потом немножечко даже, кажется, христиане. Ну, в какой мере, это уж каждый знает, в какой степени он достиг, кто на какой ступени. Говорят, что их 7 небес даже, 7 ступеней. Ну, каждый из нас, наверное, какой-то, ну, начиная со 2-й, наверное. Да, и до 7-й. Ну, хорошо, вот видите, сегодня как была объявлена тема, собственно, для меня объявлена, вы-то это знали, эта тема чрезвычайно, я бы сказал, не просто интересные. Интересов на свете сколько угодно. Очень важные и серьезные. Я слышал такую фразу. Тот народ, который не понял ошибок, своих ошибок прошлого, никогда ничего не достигнет в будущем. Недаром говорят иначе еще. На ошибках учимся. Какие же ошибки в 17-м году? Об этом, кажется, юбилея, об этой столетней истории, кажется, мы должны подумать. Какие же ошибки? Там просто произошла революция, и все. А мы тут при чем? И чему мы можем научиться? Ну, наверное, только одному. Попытаться выяснить причины, по которым же произошла революция. Если мы начнем читать исследования, то мы с вами скоро убедимся, каковы это были причины. Авторы были различные, различных взглядов политических, экономических, мировоззренческих. Но, в общем-то, все сходятся к тому, что в России в это время действовало и много агентуры. Некоторые прямо даже обвиняют саму царицу Александру Федоровну, что она была шпионкой немецкой. Другие говорят, что это был масонский заговор. Третьи говорят, что это подготовленная, очень хорошо подготовленная акция со стороны определенных западных держав, для которых совершенно понятно, что Россия является самым лакомным кусочком. Самым, конечно. Еще бы. Ну, в общем, одним словом, в основном указывает на причины, касающиеся или политического характера, или, по крайней мере, внешнеполитического, или внутриполитического. Но вот мы не случайно с вами попали сейчас в то место, которое называется почему-то Духовной Академией. Хотя на самом деле это не Духовная, а Богословская Академия. Потому что духовные академии, может быть, только та школа, которая духовно воспитывает, то есть дает возможность человеку достижения именно духовного уровня жизни. А это совсем не богословское. Ну, для того, чтобы было понятно, скажу вам. Дьявол все не верит, а знает, что есть Бог. Знает. Причем знает всю догматику православную. Всю историю церкви, всех святых отцов, все священное писание наизусть знает. Представляете, паршивец какой? Все знает, еще раз повторяю. И знает, а не верит, что Бог есть, и остается дьяволом. Я почему об этом говорю? Что задача, конечно, школы, той, которая называется духовной, состоит вовсе не в том, чтобы узнать, почему Бог есть, кто Бог есть, что сделал Христос. Это все надо. Но это все только некая платформа. Для чего? Вся суть религии, я обращаю на это внимание, вся сущность ее заключается совсем не в знании вот этих множества различных богословских, ну что ли, идей, догматов, ну истин, как хотите. Дьявол все это знает. Совсем не в этом вся суть религии, в частности, я говорю о православной вере, а не о чем-либо, вся суть в чем? В изменении жизни по тем началам нравственным, которые указал Христос. Если жизнь не меняется, все летит на смарку, под корень. Знаете, как хороший вот протянут канат, по которому надо подниматься, так? Но всего на одном сантиметрике каком-нибудь, там вместо каната ниточка. Все, ой, канат какой хороший, великолепный. Раз и смерть. Вся суть религии в другой жизни. Именно в какой другой? Той, о которой говорит наша православная религия, то есть о которой говорит Евангелие. В этом вся суть. Какая-то жизнь... Ну, если сказать в самых таких основных чертах, то, наверное, ну, во-первых, все представляют, что основные центральные истины христианства являются то, о чем сказал и что показал своей жизнью Христос. Что Он показал? Пожертвовал. Пошел на страшные мучения, невероятно, которые смотреть просто. Ну, помните этот фильм Гибсона «Страсти Христовы»? Это жутко. Добровольно пойти на это. О чем это речь? Что это такое? Христианство говорит, что вся духовная и нравственная жизнь человека должны сводиться к одной точке. К одной точке. Эта точка... Называется одним словом. Я, конечно, скажу его, но хочу предварить тем, что, вы знаете, некоторые прекрасные вещи, но когда их непрерывно повторяют, они что-то такое теряют свою значимость. Скажите, какое великое слово, например, патриотизм? В нашей истории, Россию, посмотрите, какие были люди, как жертвовали, как шли на смерть, что только делали. А можно какие-то лжепатриоты, которые неизвестно, что делают. Можно настолько все можно, знаете, нивелировать и испортить. Так вот, и в христианстве вся суть его сводится только к одному, который звучит очень громко и который требует, конечно, объяснения. Но действительно, нет ни истины, ни справедливости, никакого блага ни для человека, ни для общества, если в этом человеке, если в этом обществе основным принципом жизни не будет любовь. Вот к чему все сводится. Все заповеди Евангелия, все принципы жизни – сводится к этому, а не к тому, чтобы знать, какую свечку кому поставить, какую молитву читать какому святому, до чего доходят подчас люди, до чего доходят, какому святому молиться, от того-то, от сего-то. И когда идут к святыням, вот вы, наверное, были сегодня в Троицком соборе, преподобный Сергий, опять то же самое. Наверное, потрясающее, подавляющее большинство людей, с чем приходят, как избавиться от каких-нибудь болезней, от неприятностей, от различных проблем жизненных. Кто приходит и просит, преподобный отче Сергия, помоги мне избавиться от зависти, покажите мне такого человека. Боюсь, что ни одного нет. И это называется христианство? Нет, это называется язычество, когда мы просим только «вот дай нам, Господи, земного, вот этого сейчас, и больше ничего нам не надо». От какой там от зависти, от какого там тщеславия, от какой ненависти, это никого не беспокоит. Главное, чтобы у меня не болела печенка или селезенка. Вот что называется христианство. Еще раз обращаю внимание. Вот оно главное, к чему сводится вся совокупность Евангелия, вся. Я сказал слово «любовь», но учтите, пожалуйста, это же очень широкое же понятие. И когда Евангелие говорит о любви, то прежде всего она говорит о чем? Просто то, что сказал Христос: «Не делай другому того, чего не хочешь себе». Вот минимум любви. Не делай. Не делай. Не желай другому того, чего не хочешь себе. Если хотите, в этом все Евангелие. Не желай даже, а не только не делай. Потому что по закону духовному закон есть. Так же, как наши законы физического мира. По закону, что ты желаешь другому, то, голубчик, получишь себе. Желай доброго каждому человеку, получишь добро. Будешь ненавидеть, будешь завидовать, будешь осуждать, получишь то же самое. Интересно, кто бы хотел, чтобы о нем говорили плохо? Никто не хочет. Никто не хочет. А зачем тогда говорите о других людях? Не знаем элементарного духовного закона, не знаем, элементарный совсем, который вот на глазах. Не делай, не желай никому ничего дурного, если хочешь себе блага. Я помню, когда-то однажды в Америке была золотая лихорадка. Что там творилось? Наверное, кто-то читал, кто-то фильмы смотрел. Ну, все помните, что это такое? Где это такое? Там можно найти золотой песок. Идут люди, набирают этот песок, убивают друг друга, обманывают, лгут. Повторяю еще раз, убивают. За что? Золото. Получил. И где они все эти? Где они все? Вы слышите, какая глупость-то? Какое повреждение ума? Разве ты не знаешь, что ты умрешь? Ты что, человек? Или только другие умирают? А ты нет, да? Что за глупость? Первый вопрос, который должен решить для человека, для себя. Решить твердо и определенно. Итак, я верю, что есть Бог, есть вечность, что личность моя никогда не умрет, она бессмертна. Или я как скотина, которая вот издохла, и туда же закопали. Человек, говорит христиан, ты образ Божий, ты предназначен к вечной славе. Но для того, чтобы получить это великое достояние, ты должен показать себя, что ты хочешь. Что ты хочешь? Любви всем? Или да здравствует эгоизм? Вот интересно, оказывается, простая вещь, но не так-то просто. Не так просто что? Не так просто относиться ко всем людям. Так, как я бы желал, чтобы ко мне они относились. Не так просто. И что делать? Что делать? Вы знаете, удивительным образом, что вот языческие религии все сводили, знаете, к чему? Надо принести жертвы какие-то. Там, ягненка, корову зарезать. Или принести цветочки. Или что угодно. Было время, когда когда даже бросали ребенка своего в раскаленную пасть этого чудовища, медного чудовища Молоха. Ради чего? Чтобы избавиться от гнева богов и чтобы получить благо. Какое благо? Вот сейчас в земле, вот пока я живу. Хотя, может, тебе через час уже голову снесут, а ты ребенка своего кинул туда. Язычество все живет землей, земной, то есть вот мигом. Вы представьте себе, вот как можно назвать человека, которому говорят, вот мы сейчас вам дадим драгоценность положить вот вашу руку, так? Вот вы согласны, чтобы мы вам дали эту драгоценность, и вы ее поддержите? Да, но за это мы вам дадим там что-то такое. Говорит, да, да, согласен, согласен. Ну, а теперь мы ее забираем. Как? А хватит. Подержали? Довольны? Вот что такое наша жизнь. Миг. Но этот миг имеет колоссальное значение для человека, ибо он определяет наше, если хотите, стремление. К чему мы стремимся? Что мы хотим? Есть два направления жизни, чего мы хотим. Одно из них великолепно было выражено в искушении Христа в пустыне. Их кратко сформулировал любимый ученик Христа, который сказал, все, что в мире, то есть вне религии, вне христианства, это похоть плоти. Ой, чего только не хочет наша плоть, не будем расписывать. Похоть очей – это не что иное, как алчность, жадность. Мне все мало, понимаете? Мало, мало и мало. Человек – бездонная бочка. И, наконец, гордость житейская. О! Я могу многое простить. Но самолюбие, если мое заденете, о нет, во веки веков не прощу. Спрашивается, ну и что? Ну, назвали тебя дураком. Ну и что, кажется, тебе? Нет, это невыносимо. Посадили тебя не на то место. Боже мой, все это трагедия. Помните, как в нашей древней Руси бояре некоторые на смерть шли? Но я не сяду ниже Салтыковых. Мой род древнее. Казнь тебе, казни, царь. Но не сяду. Слышите? Мы настолько, человек настолько умный, что просто невозможно. Забыли о том, что он предназначен не к этой жизни. Она вся кончается смертью. Предназначен к вечности. Это все забывается. Так вот, христианство призывает человека. Призывает, говорит, доказывает, убеждает. Убеждает чем? Что, оказывается, эта вечность достижима, что это реальность, что это не какие-то, знаете ли, фантазии. Нет-нет. Огромнейшее количество людей, которые начали жить по-христиански, свидетельствуют, какое благо он получает. Когда? На небе, да? А, журавль в небе? Нет. Здесь. Здесь, на земле, он получает. Что получает? Слушайте, счастье где? В руках или в душе? Ну, конечно, в душе. Счастье – это радость. Так вот, оказывается, христианство указывает путь к получению этого счастья через что? Через вот то, кажется, не очень-то такое серьезное исполнение заповеди. Ну, не обижай никого. Ну, не причиняй никому вреда. Ну, не лги. Не осуждай. Не тщеславься. Ну, правда же хорошие вещи? Помогай другим. Ну, хорошие вещи, хорошие. Как доходит до дела? Ой. Не могу не осуждать. Решил, все, больше не осуждаю. И вдруг мне звонок. вот такой-то сякой Иван Петрович, представляете, что сделал? Я говорю, как? Негодяй! Так я только что сказал, не буду никого осуждать. О чем говорит христианство? Еще о чем? Насколько мы больны. Прям покрыто нарывами. Ни с какой стороны нельзя прикоснуться. Ни с какой стороны. Увижу, кто-то делает не так, как мне кажется правильным, уже терпеть его не могу. Не могу не осуждать, не могу не клеветать, не могу не лукавить, не могу не притворяться, не могу не тщеславиться. Вы слышите?
Что ж такое? Это отвратительные же вещи, не правда ли? Правда. Но тогда почему делаешь? Не могу.
Христианство говорит о том, что наше вот это состояние, в котором мы сейчас находимся, ну, нормальный, хороший, нормальный человек, правда же, нормальный, глубоко больное. Не тронь, не тронь, не задень человека. Не задень меня. Так вот, христианство в этом отношении, я вам скажу, уникальная религия, которая предлагает средства, благодаря которому можно постепенно исцеляться от этих болезней. Как тяжело больной человек физически, какое благо ощущает, когда выздоравливает. Ой, какая красота, наконец! Так у меня болела голова невероятно. Все прошло. Ой, какое благо! Так же и другие болезни. Точно то же самое происходит, когда человек постепенно, это процесс постепенный, борясь с собой, принося действительно покаяние и перед людьми, которых обидел, и перед Богом каясь, так человек этот, постепенно исцеляясь, видит, как начинает какое благо приходит в душу человека. Точно так же, как происходит с телом, когда оно начинает выздоравливать. Тот же самый процесс, только в другой области. К чему я все это говорю? Скажете, ну, начали с урока, начали со столетия, а тут вон о чем говорят, не пойми, не разбери. Нет. В том-то и вся суть, что это страшное дело, которое называют революцией. Это жуткое дело. Игумен Никон Воробьев, о котором, может быть, вы слышали, говорил так, как будто сам ад выплеснул на землю. Вот что происходило. Какие невероятные жестокости. Жестокости просто. Это же вовсе не шла там борьба где-то вверху. Нет. Весь народ подвергся геноциду, уничтожению. Причем, и опять-таки, не просто уничтожению. Нет. А с каким садизмом ад выплеснул на землю? Что же произошло? Какие причины? Что, какие-то злые люди? Да, было сколько угодно. Эти сущие дьяволы. Верно, верно. Верно. А причина? Почему это вдруг такое случилось? Очень жалко, что наша психология и наше человеческое, я бы сказал, исследование природы своей, собственной человеческой, совершенно не знает о существовании духовных законов. Совсем не знает. Не знает об одной простой вещи, которую можно наглядно выразить так. Говорят так. Душа вышла из тела, все, человек умирает. Тело разлагается. Все. Душа покинула тело. Умер. Тело разлагается. Представьте себе. Духовное состояние человека, духовное состояние народа определяет в конечном счете всю совокупность действий, фактов, которые происходят на исторической арене, вот на виду. Дух творит себе формы. И когда загнивает дух, тогда непременно будет загнивать и плоть, то есть наша внешняя жизнь. Народ великолепно это знал. И когда постигали какие-то бедствия, какие-то моры, голод, засуха, говорили, прогневили Бога. Ну, такое выражение. Понимали суть, нагрешили. Вот результат. То, что произошло 100 лет тому назад, это было совсем не случайностью. И произошло совсем не по причине, не по причине тех множества злых людей, которые творили это. Они, эти злые люди, злые, да. Кем они были? Псами, которые были спущены с цепи. По какой причине? Что случилось? Вы знаете, в 6 веке нашей эры однажды в Византии произошел переворот, государственный переворот. Захватил власть главнокомандующий одной из армий, человек чрезвычайно жестокий, который просто ни с чем не считался. Он не просто захватил власть, а он сам жестоким образом казнил императора. Ну, представьте, прежде чем казнить императора, разожгли на площади огромный костер, его сыновей раздели догола и на его глазах копьями загнали их в костер. Ну, потом и его, и императора. Вообще творил невероятные вещи, жестокости. Кстати, напомню, Византия – это была христианская держава, православная держава, если вдруг кто-то забыл. Православная держава, в которой было множество церквей, монастырей, духовенства, монашества, золотые купола, ну, все, что хотите. И вот история оставила один при этом замечательный факт. Факт такого рода. Один из подвижников святых, слыша об этих ужасах, начал молиться. Молиться. Не читать молитвы, как это мы делаем, а молиться начал. Господи, за что же наш православный народ, наша православная держава, наша православная вера подвергается такому гонению, богохульству и издевательству? Молился, видимо, он здорово. По крайней мере, история передает следующее. Под утро он слышит голос, краткую фразу. «Искал худшего, но не нашел». А знаете, кто такой худший? Это был этот главнокомандующий Фока, который захватил власть. «Искал худшего, но не нашел». Подвижник упал на землю потрясенный. И открылось ему. Что же ему открылось? Какой же я слепец! На что я смотрю? Сколько храмов, монастырей! Все ходят в церковь, все православные, а живут как? Понял он, что православие вовсе не в этой внешней форме, не в золотых куполах и не в соборах огромных, а в душе человеческой, какой душе, которая действительно исполнена чистоты, святости и смирения. Можно все православное исполнять внешнее и быть дьяволом сущим настоящим. Вспомнил он, кто Христа распял. Те, которые были прямо все православные, в каком смысле? Исполняли весь закон церковный, все делали как положено. И свечи ставили, и жертвы приносили, и посты соблюдали. А кем были? Они Христос прямо сказал: «Горе вам, книжники и фарисеи, лицемеры! Вы, как окрашенные гробы, снаружи кажетесь великолепными и прекрасными, а внутри исполнены лукавство, гордыни, лицемерие, человекоугодие и так далее». Понял подвижник, как он ошибался, когда изумлялся, как это наш православный народ подвергся такому бедствию. Можно было бы мне и не продолжать дальше. Вы, наверное, сразу все поняли, что я хочу сказать. Наша православная империя российская, православная, православный император, храмы и монастыри, духовные школы, огромное количество духовенства, монашества. А люди, которые ничего не читали, даже не знают, что писали святые того времени, от 19-го, начала 20 века, о духовном состоянии нашей церкви и нашего народа. Не читали и не знают, и потому не понимают. Если бы только почитали, сказали бы: «Ой!» Когда Ян Кронштадтский, прям этот великий, великий подвижник, миссионер, если хотите, проповедник, что говорил: «Сердце обливается кровью, когда я смотрю, до какого безверия дошел наш православный народ». С чем мы стоим к мощам? Преподобный отче, исцели мою печенку. Но не от зависти, конечно же, ну что вы. Дай нам благо на земле, помолись, чтоб было. А моя душа-то ничего, моя душа все нормально. Ну что вы, душа у меня нормальна. Только меня не тронь, а то пойдет вонь. Настолько она нормальная. Даже этого не видим. Самую суть состояния души не видим. Вы знаете, что сегодня день памяти, сегодня день памяти одного из, может быть, одного из самых великих святых XIX века. Святой очень особенный. Игнатий Брянчанинов, епископ. Для того, чтобы показать, кто он, я вам скажу несколько слов. Человек из аристократической семьи, получивший блестящее образование. Ну, хотя бы, скажу вам так, к 15 годам он знал английский, французский, немецкий языки, древнегреческие, латинские языки. Это только языки. Знал историю церкви, как русской, так и историю христианской как такового. Знал при этом математические науки. Великолепный был знаток во всех сферах образования. Талант блестящий. Когда отец повез его в Петербург для поступления в высшее офицерское училище, то он при конкурсе, что-то там 15, что ли, человек, он не только оказался первым, Но он показал такие способности и познания, что его приняли сразу на второй курс. Дальше он учился блестяще. Но понимает, что случилось. Странный человек. Вместо того, чтобы наслаждаться всеми прелестями высшей аристократической жизни, кстати, хочу сказать, был красавец. Император, императрица его прямо, что называется, лелеяли. Все в него были влюблены. И о женщинах и говорить нечего. Да. Так, карьера его была не какая-нибудь такая, а вот прямо вертикальная. Но представьте себе, он какой странный человек. Он занялся вопросом, просто чудным вопросом, странным вопросом. Начал искать смысл жизни. Перед ним все открыто. Какой еще смысл жизни? Скажите, блеск. Смысл жизни. Изучал все те науки, которые на том уровне, когда он учился, искал, говорит, о науке, ну, наши обычные науки. Естественно, знания, история, география, если хотите, философия, да, науки. Говорит, вообще этим вопросом не занимаются. Там просто не стоит вопрос о смысле человеческой жизни. Там другое. Бросился в философию. Говорит, философия, что не философ, то свое твердит. Каждый по-своему. Кому верить? Начал искать в религиях. Зная прекрасно латинский язык и древнегреческий язык, он стал читать в подлинниках, знаете, святых восточной, то есть православной, и западной, в данном случае, католической литературы. И здесь он сделал удивительное открытие. Игнатий Брянчанинов. Он говорит, прочитав восточных отцов, я увидел у них поразительные согласия. Это люди, которые жили в разных веках, имели различные социальные положения, различные образования. И вот они, независимо друг от друга, только на основании того, что говорит Евангелие, пришли все к одному и тому же результату. И он пишет, это согласие отцов меня поразило. Эти достижения, о которых они пишут, меня удивили. Я увидел, вот оно, где истина. Смысл жизни не в этой жизни по брякушках, которые сегодня есть, завтра их нет. И никуда не денется человек. По брякушке. Он увидел смысл жизни действительно в Боге и в вечной жизни. И вот этот блестящий офицер, я вам еще раз повторяю, какие у него все были данные, это вообще поразительно. Этот блестящий офицер, умница, кстати, он не только знающий был человек, образованнейший, умница, по окончании заявляет императору, что он уходит не больше и не меньше, как монастырь. Удар кулаком по столу. Вы что, ваше благородие, с ума сошли? От него отрекается император, императрица, весь свет. Как узнал отец, когда, который уже видел блестящую карьеру сына, когда узнал, родители отрекаются от него. Он остается нищим, приходит в монастырь, где по иронии судьбы попал в помощники своего бывшего крепостного крестьянина, который там бросает мешок ему, говорит, держи зубами, сейчас будем муку насыпать, обдавая его этой мукой. Я вам сказал о его внешней стороне. Я сказал о том, от чего он отрекся, когда увидел, в чем заключается смысл жизни, и не только увидел. Вот это можно все думать, это внешне. Вот я убедился, я решил и все такое. Да нет же. Внешне, я вам скажу, небольшую силу имеет. Произошло и другое. Он, этот человек, который увидел, что путь духовной жизни заключается в правильной молитве, в правильной жизни, в жизни по заповедям, в жизни покаяния, так он, став тщательно исполнять этого, скажу всего два слова. Пережил Бога. Пережил что значит? Пережил ту потрясающую любовь, которой является Бог. Мы все слышали, может быть, читаем, в Евангелии написано: «Бог есть любовь». Ну да, Он – Бог есть любовь, и ладно. А нам какое дело, да? И не понимаем, что, оказывается, приобщение к Богу – это есть величайшее благо, равного которого быть не может. Потому что вы прекрасно знаете, что ничего выше на земле нет. Ради любви люди жизнь отдавали, шли на мучения, на страдания. Это высшее благо, которое есть у человека. Так оказывается, речь, мы-то знаем, какую любовь только. Влюбленность, то, что происходит, то, что случается. А оказывается, если Бог есть любовь, то любовь истинная, бесконечная, потрясающая, приобретается, а не случается. И она приобретается просто при правильной человеческой жизни, правильной духовной жизни. Вот как. Он пережил это. Он не просто это пережил. Он пережил то, что для всех нас чрезвычайно важно. Он пережил что еще? Путь, по которому приобретается это благо. Что это за путь? Это путь борьбы с чем? Вот со всей этой дрянью, которая есть в каждом человеке, без исключений. В каждом. Мы о ней не говорим. Может, кое-что иногда скажем на исповеди. Но в каждом человеке путь борьбы с этим. И оказывается, на пути этой борьбы, при правильном только прохождении этого человек приобретает это величайшее благо, перед лицом которого все прочее не имеет никакой цены. Ну, так же, как человек влюбленный бросается, я не знаю, на что угодно, убиваете его и что делаете, ему ничего не страшно. Он, по-моему, если не ошибаюсь, кажется, в опере Верди «Аида», может быть, кто-то из вас слушал ее. По-моему, там, кажется, заключительная сцена, когда должны замуровать человека. И вот я не помню уже сейчас. Это было, знаете, в прошлом тысячелетии, не удивляйтесь. Я же, вы знаете, сколько я живу? Вторую тысячу лет. Вот. Поэтому не удивляйтесь, если я что-то забываю. Да, так вот так. И второй идет и вместе туда прячется, лишь бы только умереть вместе. Вместе жить, вместе умирать. Это величайшее благо. Вот Игнатий Брянчанинов. И он оставил свои замечательные сочинения. Они уже неоднократно опубликованы у нас. Я вам скажу, что каждый человек, кто искренне действительно хочет быть христианином, не по форме, по форме много, а на самом деле должен приобрести это сокровище, эти его сочинения. Он там описывает это, что такое духовная жизнь. Описывает что, если хотите. А поэтому напоминаю, Золотая лихорадка. Спрашивает, как пройти? Где? Как? Дают, рассказывают. Идет. Что это такое? Чушь. Здесь вот оно величайшее благо, которое человек может приобрести. Уже здесь, живя здесь, в этом теле. И это то, что пойдет на вечность. Вот оно где описано в его замечательных творениях. Очень советую приобрести. Ну, хотя бы хоть корешки, чтобы смотрели и иногда напоминали. Ты ищешь человек счастья? Вот он смотрит, вот он путь к этому счастью. Ну, открой, ну, посмотри, что это такое? Вот какой сегодня день. 13 мая – это день его упокоения, этого одного из самых великих наставников нашей русской церкви. Итак, что же произошло 100 лет тому назад? Произошло вот что. Этот же Игнатий Брянчанинов, о котором сейчас я вам говорил, если вы начнете читать его письма, то вы будете потрясены. Значит, что он пишет? Наша церковь, монашество, подобно великолепному, прекрасному, огромному зеленеющему древу. Красиво. У него язык поэтический. Но оно совершенно сгнило изнутри. Ему многие простить не могут этого. Еще бы. Сгнило изнутри. Все превратилось в одну внешность. Внешнее исполнение служб. Внешнее совершение молитвословий. А где борьба со страстями? Где она? Где искреннее покаяние? Где приобретение смирения? Нет, напротив, человекоугодие, внешние формы, блистание, внешними сторонами жизни. Его сподвижник более поздний, но не менее известный, Феофан Затворник, писал даже так. «Духовного наставника найти прям невозможно». Слышите? 19 век. Найти невозможно. У нас православие совсем иссякает. И пишет, еще одно, два поколения, и православие вообще исчезнет на нашей земле. Написал как пророк. Прошло 1,5 поколения с того времени, как он писал, и началась революция. И все сметать. Все храмы, монастыри, духовные школы, монахов, священников. Как ураган. Еще одно-два поколения, и православие не будет на нашей. Сметет все. И знаете, Брянчанинов при этом написал еще одно удивительное. Говоря о кончине мира, он пишет такую вещь. Страшную вещь пишет. Наш народ, наш русский народ, наш народ может и будет орудием гения из гениев Антихриста, который, наконец, осуществит мысль о всемирной монархии. Да. Наш народ орудием Антихриста? Это что такое? Нет, это ему не простят многие такую вещь сказать. А вспомните, может быть, конец 90-х годов, когда поднялся вопрос о канонизации императора Николая II, помните, что было? Какой был ажиотаж страшный. Доходило до того, что некоторые писали, Николай II – это будет первый из всех русских святых. Забудьте вы это Сергий Радонежский, Серафим Саровский. Он будет первым. Слышите? Забудьте о наших мучениках. Нет, нет. Какой-то ажиотаж. Почему? Только потому, что император. Только потому, что царь. По этой причине. Какое ослепление. Ладно, если он свят, слава Богу. Но зачем же такие вещи? Преклонение. Перед чем? Перед мирским. Царь. И вот об этом-то Игнатий написал прозорливо. Наш народ будет орудием этого гения из гениев, как он называет Антихриста, который осуществит мысль о всемирной монархии. Страшные слова, конечно, но психология здесь затронута очень глубоко. Что же произошло? Произошло то, о чем писал Игнатий Брянчанинов, о зеленеющем, но сгнившем изнутри древе, о чем писал Феофан Затворник, что еще одно-два поколения, и, судя по всему, уже не будет православия, о чем плакал и рыдал Иоанн Кронштадтский, когда говорил, что такое, куда же смотрит наш царь, почему ничего не делает, почему дал свободы всем религиям, а русская церковь так и осталась ведомством государственным. Об этом писал Иларион Троицкий, архиепископ, инспектор нашей академии, который причислен к лику святых, и он говорит, все религии могут собирать соборы, выбирать себе предстоятеля, только русской церкви не разрешил император собрать собора и избрать патриарха. Патриаршее кресло, трон до сих пор стоит пустым в Успенском соборе Кремля. Собор состоялся только после отречения, когда император отрекся, состоялся собор. И избрали патриарха.